РИТ, Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на экологические темы. Саратов. Удастся ли атомщикам уговорить противников новой ядерной свалки? Санкт-Петербург. Что делать с опасным мусором? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Государственная компания «Росатом» пытается создать в Ростовской области еще одно хранилище ядерных отходов. Жители Саратова категорически против, рассказывает Ольга Бакуткина.
В Москве у здания госкорпорации «Росатом» Саратовское региональное отделение партии «Яблоко» провело пикет против строительства под Саратовым могильника для хранения радиоактивных отходов. Поддержать пикетирующих пришли московские однопартийцы. Всего в акции протеста участвовали 20 человек, в том числе председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. После двухчасового пикета его участники передали в отдел корреспонденции «Росатома» требования об официальном отказе госкорпорации от реализации проекта по размещению хранилища радиоактивных отходов в Саратовской области. Почему акцию протеста необходимо было проводить в Москве, рассказывает руководитель Саратовского регионального отделения партии «Яблоко» Дмитрий Конночев.
Мы считаем правильным донесение позиции до тех, кто принимает решение, непосредственно. Подписи в Саратове или какие-то пикеты – это дело хорошее, но оно неэффективное или не такое эффективное с точки зрения донесения нашей позиции. То есть мы считаем, что нам такого добра здесь, в Саратовской области, рядом с очень крупным, почти миллионным городом, совершенно не нужно. Плюс к тому, зона отчуждения, я думаю, что все равно она не очень велика. И в этих же районах находятся поля сельхозпроизводителей, то есть предприятия аграрного сектора, которые кормят, в общем-то, саратовцев. И несмотря на заверение о том, что все это будет, конечно, хорошо там уложено, спрятано, сохранено, защищено, считаем, что планы по расширению этого захоронения необходимо остановить любыми способами. И партия «Яблоко» примет самое активное участие в общественном движении против такого решения «Росатома».
История борьбы против строительства пункта захоронения радиоактивных отходов начиналась как детектив. В ноябре прошлого года первые слухи о намерениях «Росатома» просочились в средства массовой информации. В начале декабря подтверждающие эти слухи документы удалось неофициально получить руководителю Саратовского отделения Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» советнику губернатора Игорю Шапену.
Пришла информация в начале декабря, что «Росатом» планирует на базе своего подразделения «Росрау», которое находится в 12 километрах от города Саратова, развернуть строительство и до 2015 года построить могильник на 150 тысяч кубов. Соответственно, нами были предприняты всевозможные действия, то есть получение информации в максимальном количестве для правительства Саратовской области, для общественности. В конце декабря месяца, это 30 число, пришли документы с «Росатома». Это декларация о намерениях и пояснительная записка.
Документы из «Росатома» не случайно пришли в канун Нового года. Рассмотрены они были лишь после новогодних каникул. А письмо губернатора области Павла Ипатова на имя заместителя генерального директора «Росатома» господина Евстратова датировано 25 января. В письме приводятся следующие аргументы против строительства опасного объекта. Расширение границ Саратова может привести к тому, что расположенные в 12 километрах хранилища окажутся в городском черте. Нарушается федеральный закон об охране окружающей среды, запрещающий размещение опасных и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям. Кроме того, в декабре 2010 года уже введено в эксплуатацию новое хранилище твердых радиоактивных отходов наземного типа на 5000 кубометров. На этом основании реализацию проекта «Росатома» правительство Саратовской области сочло нецелесообразным. Казалось бы, вопрос исчерпан. 1 февраля на пресс-конференции губернатор Павел Ипатов подтвердил, что проект «Росатома» в Саратовской области реализован не будет.
Ситуация сегодня в том плане, что есть обращение госкорпорации «Росатом» есть отказ правительства Саратовской области, потому что нам не предоставили достаточных обоснований для реализации этого проекта.
То есть вопрос этот закрыт?
Вопрос этот сегодня на данном этапе закрыт. Я не исключаю, что госкорпорация «Росатом» начнет какие-то аргументы приводить, но для нас аргументом является закон Российской Федерации. Незаконные действия госкорпорации «Росатома» на территории Саратовской области не пройдут.
Через неделю, 8 февраля, в центре Саратова «Зеленый патруль» начал сбор подписей на пикете против строительства хранилища радиоактивных отходов, инициированный руководителем организации, советником губернатора Игорем Шопеном. Вот как он объясняет необходимость проведения сбора подписей жителей Саратова.
У нас в стране можно делать много заявлений, а делать все равно то, что ты задумал. Вот официальный документ они к нам пришлют, что «Росатом» отказывается от строительства на территории Саратовской области 150-тысячника. Все, после этого мы свою акцию закончим, закончим сбор подписей, но мы их никуда не денем, мы их сброшируем и положим. Если какие-то целодвижения начнутся по новой, мы эти документы просто передадим президенту Российской Федерации.
По словам Игоря Шопена, горожане охотно оставляют свои подписи под требованием к «Росатому».
Люди стали приходить и очень активно брать подписные листы, собирают подписи в больницах, в больших супермаркетах, в учебных заведениях, в воинских частях. Приходят очень уважаемые люди города Саратова, приходят не как члены партии, не как члены правительства, члены городской администрации, а приходят как именно граждане. И люди подписываются под тем, чтобы нашим внукам, нашим детям поблизости не было вот этого радиоактивного могильника.
В преддверии муниципальных выборов нерядовые горожане действительно замечены у пункта сбора подписей, поскольку о своей гражданской позиции они охотно и подолгу говорят перед случайно оказавшимися в этот момент телекамерами. Вот как комментирует ситуацию председатель Саратовского отделения Союза координационных советов, председатель Общественно-экологического совета, объединяющего экологические организации Саратовской области, Ольга Пицунова.
Я, как представитель общественной организации, к сожалению, никогда не видела добрых намерений правительства, направленных на защиту интересов населения области. Поэтому, когда правительство отказывается от какого-то инвестиционного проекта, безусловно, у него есть на то какие-то свои внутренние основания, но они никак не связаны с нашей безопасностью. То есть мы предполагаем, что, возможно, правительство ведет торг с «Росатомом» на предмет, ну, что получит область или правительство, или бюджет. Ну, в общем, мы не знаем, по поводу чего идет торг, но ведется торг. И мы бы не хотели, чтобы произошла такая ситуация, когда все-таки они договорятся, и этот проект будет запущен.
Независимые экологические организации области также ведут сбор подписей под требованием к «Росатому», но их требования радикальнее.
Для нас важно не только, вот, что будут строить или не будут строить на 150 тысяч, но факт заключается в том, что этот полигон, уже существующий полигон «Радон», он расположен в непосредственной близости от города. Рядом с ним расположено несколько сел. Более того, он расположен в местности, где берут начало несколько небольших рек. Рядом расположенные села используют воду грунтовую, то есть они из колодцев воду берут для своего питьевого водоснабжения. По существующим требованиям радиационной безопасности такие объекты не должны располагаться вблизи населенных пунктов, на водосборной поверхности. То есть этот объект, он сам по себе уже сейчас, вне зависимости от того, будет он расширен или нет, действует в нарушении существующих норм радиационной безопасности. И с нашей точки зрения его нужно закрывать. Территории нужно приводить в порядок. Те хранилища, которые не соответствуют нынешним нормам, нужно повышать их уровень надежности. Я не уверена, что «Росатом» намерен это сделать. И именно поэтому мы, представители общественных организаций, написали письмо и в правительство Саратовской области, и в «Росатом», и в надзорные органы с требованием, чтобы именно эти условия были соблюдены. И, кроме того, мы считаем, что необходимо открыть полностью всю информацию о воздействии этого объекта на окружающую среду. То есть, какое воздействие объект оказал за все время своего существования. насколько загрязнена территория, что необходимо сделать на этой территории, чтобы ее реабилитировать и чтобы как бы она была использована людьми, ну, как лес, да, как природный объект и так далее.
За поддержкой Ольга Пицунова через интернет обратилась к общественным организациям других регионов. Откликнулись уже более 80 общественных экологических организаций России. Из многолетнего опыта работы Ольга Пицунова знает, что отстоять свое право на безопасную среду обитания жителям региона в первую очередь мешают их собственная пассивность или непоследовательность.
Ну, вообще у нас вся область как полигон, потому что одна из, ну, долгое время была одна из крупнейших атомных станций не только в России, но и в Европе. Объект по уничтожению химического оружия, причем парадоксально, но это объект, где было меньше всего химического оружия, в поселке Горном, сюда привезли реакционные массы из Удмуртии, из Камбарки, который был самым крупным объектом.
Те но люди... там жители отказались.
Жители отказались, да. То есть на самом деле, ну, те, кто продвигает подобные так называемые инвестиционные проекты, они же постоянно бросают пробный камень, они смотрят на реакцию жителей. И в тех регионах, где жители допускают вот такое с собой обращение, да, где они позволяют строить опасные объекты, они там это и делают. Если они видят, что жители против, они этого не делают. Поэтому здесь очень важна, конечно, позиция жителей, и мы в свое время очень много и долго пытались помочь жителям Горного. Но, к сожалению, их позиция была не всегда последовательной.
Их купили.
Да, да, причем покупали их сначала на уровне руководителей, лидеров движения, сопротивления, да, этому объекту, им давали квартиры, там еще что-то такое. Потом им обещали там какие-то льготы, и их в конечном итоге их все равно обманули. То есть вот у нас трижды мы начинали эти кампании, каждый раз нам приходилось эти кампании сворачивать, почти не добившись ничего, именно потому что не было последовательной позиции.
Жителям поселка Горный, где построен завод по уничтожению химического оружия, обещали статус закрытого территориального образования с полагающимися льготами, новые коттеджи и рабочие места. Этот статус действительно получили два новых поселка, выстроенных при заводе. Вот только живут там приехавшие специалисты, военные, да поселковое руководство, а старый поселок Горный остался без обещанных благ. Появится ли новый опасный объект у села Докторовка и что будет с уже существующим, зависит и от тех, кто живет рядом с этими объектами. Вряд ли стоит успокаиваться, слушая обещания нерядовых горожан, позирующих перед телекамерами накануне муниципальных выборов. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». По Петербургу курсирует экомобиль – передвижной пункт по сбору опасных отходов, которые нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Экологи приветствуют это начинание, но считают, что о безопасности отходов прежде всего должны заботиться те, кто их производит, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Первый экомобиль появился в Петербурге в 2008 году, чтобы проехать по улицам города и собрать люминесцентные и энергосберегающие лампы, медицинские ртутные термометры, использованные батарейки, аккумуляторы и другие элементы питания электронных приборов, мобильных телефонов, автомобильные аккумуляторы. На большинстве этих вещей, совершенно не опасных в быту, стоит специальный значок, перечеркнутый мусорный контейнер, который предупреждает, что при ненадлежащей утилизации эти предметы могут принести большой вред. Стоит, например, разбить люминесцентную лампу или термометр, и из них вытечет ртуть с ее ядовитыми парами. Квартиру от них еще можно очистить с помощью специализированных организаций, а вот если осколки попадут в мусорное ведро и в уличный контейнер, то переработка отходов может стать практически невозможной. В одной люминесцентной лампе содержится от 1 до 120 миллиграммов ртути, в медицинском термометре 2000 миллиграммов. Ясно, что опасные отходы надо собирать отдельно. Для этого и был придуман экомобиль. Первые же пилотные рейсы показали слабое место проекта – недостаток информации. Сознательные граждане, не поленившиеся собрать мешок опасного груза, часто не могли найти неприметный белый автомобиль с синей надписью, спрятавшийся в глубине дворов. Почему вообще экомобиль ушел на такие долгие каникулы, говорит пресс-секретарь городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Елена Малышева.
Прерывались рейды «Экомобиль», у нас бюджетное годовое финансирование, был отчетный период, подготовка новых конкурсных процедур в соответствии с федеральным законом 94-м, и, соответственно, сама конкурсная процедура, и заключение государственного контракта. ГУП «Экострой» выиграл в тендере, и два «Экомобиля», принадлежащие ГУП «Экострой», полностью оснащенные, будут теперь работать на линии.
Более подробно о проекте говорит заместитель председателя Комитета по природопользованию Алексей Петров.
Проект у нас стартовал в 2008 году. Была первая пилотная апробация этого процесса на одном из районов города, Приморский район. Там мы два муниципальных образования охватили. Работали всего у нас все 2 недели. Посмотрели реакцию, тенденции, динамику. После этого в 2009 году работал «Экомобиль» с 1 мая по 15 декабря. Уже охватил все муниципальные образования. И в каждом побывал 2 раза в рабочее и нерабочее время. И вот на основании этого мы и в 2011 году продолжили эти работы. С сегодняшнего дня у нас по городу начинает курсировать «Экомобиль».
Что делается для того, чтобы лучше информировать граждан, особенно не очень активных?
График движения «Экомобиля» можно ознакомиться на нашем экологическом портале. За несколько недель до того, как «Экомобиль» прибудет в то или иное муниципальное образование или в тот или иной район, мы проводим акцию, в которой мы в том числе и по почтовым ящикам, и на информационных стендах размещаем информацию о том, когда приедет «Экомобиль».
Сегодня «Экомобиль» нужно приветствовать, и все же это не решение проблемы, говорит Дмитрий Артамонов, возглавляющий петербургское отделение «Гринпис».
В первую очередь проблему образования опасных отходов нужно решать на стадии производства. В более-менее цивилизованных странах за отходы, которые производятся, несут ответственность те, кто их произвел, те компании, которые делают батарейки там, или еще что-то. И, соответственно, они за свой счет должны заниматься утилизацией этих отходов. И именно благодаря этому они заинтересованы в том, чтобы снижать опасность таких веществ. А в России, к сожалению, пока такая система не работает, и до тех пор, пока ее нету, наверное, единственный возможный выход на уровне города – это вот подобные пункты приема опасных отходов у населения. Неважно, там стационарные они или мобильные, главное, чтобы они были удобны людям. Но при этом все равно нужно понимать, что полностью это не решает проблему опасных отходов, все равно значительная часть их будет захораниваться на полигоне «Красный Бор», полигон для токсичных отходов, который имеет массу проблем с точки зрения охраны окружающей среды, и очень многие вещи, которые туда попадают, затем просачиваются в грунтовые воды и попадают в том числе в реку Ижора, а потом в Неву.
Дмитрий Артамонов напоминает, что «Экомобиль» не отменяет необходимости наладить раздельный сбор мусора на тысячах площадок.
Для очень многих людей во власти выгоднее инициировать строительство одного крупного завода, который будет фактически сжигать мусор, чем заниматься таким большим объемом работы, тем более, что на одном большом заводе можно много украсть, а на большом количестве небольших площадок вы особо ничего не украдете.
То есть в нынешних условиях «Экомобиль» – единственное решение проблемы вредных отходов, но далеко не полное. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Далее в нашей программе обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
В Туве попавшие под следствие главы муниципалитетов могут быть временно отстранены от должности решением Совета депутатов муниципального уровня. Электронное издание «Тува онлайн» сообщило, что новый закон действует и в случае, если глава оказался субъектом конфликта интересов, который ставит под сомнение его честность и беспристрастность как должностного лица. Новые для России нормы Тува ввела в качестве защитной меры против уже замеченных в незаконных делах руководителей, продолжающих исполнять обязанности под следствием, распродающих налево и направо казенное имущество и земельные участки с выгодой для себя, сообщает «Тува онлайн». За коммунальные долги власти Благовещенска начали переселять должников в общежитие, сообщает информационное агентство «Порт-Амур». Из 8500 горожан, проживающих в квартирах по договору социального найма, почти 1200 имеют долги свыше 30 тысяч рублей. Дела о выселении 22 должников с самыми крупными задолженностями от 40 до 170 тысяч рублей уже переданы в суд. Общий долг по городу называют критическим – почти 640 миллионов рублей, уточняет «Порт-Амур». В Мурманске резко взлетели цены на жилье. Спрос превышает предложение в 3-4 раза. Снять квартиру без агента невозможно. Как сообщил телеканал ТВ-21, накануне Нового года в Мурманск доставили нефтедобывающую платформу «Приразломная», спроектированную для работы на первом в России нефтяном месторождении на Арктическом шельфе. Вслед за платформой прибыло в город как минимум 1500 специалистов. По мере развития запланированных нефтегазовых проектов и Мурманского транспортного узла их будет еще больше. Риэлторы считают, что ажиотаж на рынке жилья сохранится в течение всего года, сообщает ТВ-21. Как победить жадное и не очень честное товарищество собственников жилья? О практическом опыте екатеринбуржцев пишет информационное агентство «Ура.ру». Чашу терпения владельцев квартир обычной девятиэтажки приполнила квартплата по 18 тысяч рублей за трешку и 800 тысяч рублей на зарплату членам ТСЖ, собранные за 9 месяцев с жильцов. Борьба в суде длилась полгода, сообщает «Ура.ру». Семь человек, насильно лечивших наркоманов, предстанут перед судом. Как пишет Пермский мост, потерпевшими по делу признаны 23 человека. В ходе так называемой реабилитации к пациентам применялось физическое и психическое насилие, ограничение свободы передвижения и общения с близкими, а за малейшие нарушения пациентов избивали и заставляли работать ночью в неотапливаемом помещении. Курганские вечерние ведомости рассказали, что в борьбе с нехваткой медицинских кадров власти собираются привязать молодых медиков к родине подписанием более жесткого соглашения о возврате выпускников после обучения. О нехватке медицинских кадров сообщают и Липецкие новости. Укомплектованность штата врачей составляет около 57%. Вакантными остаются 30% ставок среднего медицинского персонала. Читатели, комментируя эту публикацию на сайте, пишут, что врачам, а также учителям нужно просто больше платить, тогда не будет дефицита кадров. Цитирую. Это же надо объявить 2010 год годом учителя и 3 года не индексировать зарплату при галопирующей инфляции вопреки Трудовому кодексу. Поставили памятник липецкому учителю, теперь хоть и ложись под него. Так все кадры можно растерять.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. По факту нападения на туристов, ехавших на горнолыжный курорт Кабардино-Балкарии, возбуждено уголовное дело. Погибли 3 человека, в том числе женщины, еще 2 туриста ранены. Все они из Москвы, их личности установлены. В автоаварии в Иркутской области погибли, по последним данным, 6 человек. Еще одна женщина госпитализирована с ранениями. Помощница судьи Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева вновь заявила, что у нее есть основания беспокоиться за безопасность своей семьи. На днях Наталья Васильева рассказала, что на процессе по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева за судью Виктора Данилкина приговор написали вышестоящие судьи. В Казахстане 5 кандидатов в президенты приступили к сбору подписей в свою поддержку. Среди них представитель коммунистов и 4 самовыдвиженца, в том числе председатель Экологического союза и лидер Союза мусульман Казахстана. Действующий глава государства Нурсултан Назарбаев уже зарегистрирован кандидатом в президенты на выборах, намеченных на 3 апреля. Крупнейшая оппозиционная сила Бахрейна отвергла предложение короля Хамада Аль-Халифы начать общенациональный диалог для урегулирования острого политического кризиса в стране. Накануне в столкновении в Бахрейне, по последним данным, были ранены около 60 человек. Республиканское большинство Палаты представителей Конгресса США заблокировало финансирование реформы медицинского страхования. Власти Ливии намерены подавлять любые попытки сместить президента Муаммара Каддафи, уже 40 лет правящего страной. В стране продолжаются волнения. В столкновениях с полицией вчера погибли около 30 демонстрантов. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ростовская область. Псевдодемократия в действии. Томск. Милиционер получил 12 лет строгого режима за убийство журналиста. Сочи. Молодые хотят сделать жизнь лучше. В этой же части программы вы услышите интервью с активистом ополчения имени Михаила Евдокимова Константином Гановым, а завершит программу музыкальный репортаж из Астрахани. Поскольку в России выборов мэров городов больше нет, в Ростовской области вернулись к старому советскому способу смены неугодных начальников. Вышестоящее начальство меняет их, когда захочет, прикрываясь, как и в славные брежневские времена, народным мнением в виде тех же писем трудящихся, рассказывает Олег Бакунин.
В середине февраля мэр города Шахты добровольно отказался от должности. В адрес городской думы поступило заявление о сложении полномочий по собственному желанию от мэра города Сергея Пономаренко. Я созвала внеочередное заседание, которое длилось 15 минут. Тут же выступила с заявлением для прессы председатель городской думы Ирина Жукова. По словам Жукова, из 23 присутствовавших на внеочередном заседании депутатов, 22 проголосовали за то, чтобы удовлетворить прошение мэра. На заседании представительного органа муниципалитета присутствовали министр внутренней и информационной политики Ростовской области Валерий Черкунов и все заместители шахтинского мэра. Областная избирательная комиссия в тот же день назвала возможную дату проведения досрочных выборов в шахтах. Они должны быть проведены не раньше 15 мая и не позже 7 августа. О том, насколько закономерна была отставка шахтинского мэра, рассказывает обозреватель газеты «Наше время» Владимир Кобякин.
Насколько закономерно, не знаю, но неожиданно, конечно, она не стала, потому что этого ждали. Напряженность вокруг фигуры шахтинского мэра Пономаренко нагнеталась каждый день. В ней принимало участие все больше должностных лиц. Если началось все, как вы помните, с письма там пенсионеров, потом к делу подключились депутаты Думы, местная организация «Единой России», а после заявления о тех или иных расчетах шахтинской администрации и лично мэра Пономаренко можно было услышать из уст областного прокурора, и, по-моему, и следственное управление там отметилось, и контрольно-счетная палата провела проверку деятельности администрации, вроде бы плановую.
О бывшем теперь уже мэре рассказывает эксперт регионального общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Сергею Пономаренко в этом году исполнится 46 лет. Впервые на должность мэра Шахт он был избран еще в 1997 году. В 2001 году Сергей Анатольевич покинул свой пост, проиграл на выборах кандидату-коммунисту. И до 2005 года вполне успешно реализовывал себя как эффективный топ-менеджер нескольких достаточно крупных предприятий и депутат городской думы. А в 2005 году Сергей Пономаренко снова баллотируется на пост мэра и после победы, сдав депутатский мандат, вновь приступает к обязанностям градоначальника. Не без труда, но все же выиграл выборы в марте прошлого года.
Кстати, согласно новому уставу города, ему предстояло управлять шахтами целых 5 лет. Как так случилось, что спустя меньше года после переизбрания мэра жители шахт начали собирать подписи за его отставку, непонятно. Некоторые эксперты связывают такую электоральную активность шахтинцев со сменой областного начальства. Все 3 раза Сергей Пономаренко избирался еще при прежнем руководителе Владимире Чубе. А вот новый губернатор как-то сразу начал с критики. В частности, за чрезмерные тарифы на воду, да и за коммуналку вообще. А буквально накануне отставки Пономаренко прокурор области Валерий Кузнецов рассказал журналистам о том, как в шахтах создавались и банкротились муниципальные унитарные предприятия, как уходили в частные руки лакомые участки городской земли и приватизировались котельные. На следующий день после отставки мэра шахт ее положительно оценил и сам губернатор Василий Голубев и региональное отделение партии «Единая Россия». По мнению журналиста Владимира Кобякина, в данном случае губернская власть не только опробовала новый механизм легитимной неожиданной смены избранного главы муниципалитета, но и создала прецедент на ближайшее будущее.
Потому что механизма отзыва в территориях его нет. Его бы надо было бы, конечно, сделать. Но зачем нам, чтобы действительно люди, избиратели, начали отзывать выбранного ими главу? Нет, надо, чтобы как-то на это дело влияла власть. Вот она таким образом и будет влиять. То есть, ну, то есть сначала низы в лице пенсионеров там и прочего населения возмущаться. Потом это дело выйдет на уровень Думы, особенно если Дума в конфронтации находится с главой территории. А потом уже свое веское слово скажет верховная власть в лице губернатора, заместителей и прочее, и прочее.
Комментируя отставку шахтинского мэра, губернатор Голубев отметил, что по эффективности деятельности органов местного самоуправления шахты сегодня занимают предпоследнее 11 место среди 12 городских округов области. А именно этот показатель наряду с отношением к местной власти жителей является решающим при характеристике и оценке деятельности любого главы местного самоуправления. Почему же начали с предпоследнего, а не с последнего места, для широкой общественности пока остается неясным. Понятно было только одно. Это заявление по собственному желанию, первое, но не последнее. Эксперты в своих прогнозах не ошиблись. Примерно по такому же сценарию развивалась и последовавшая на днях отставка главы администрации Тацинского района. По мнению политолога Натальи Романенко, в шахтах была успешно опробирована пока новая для региона политическая технология по отставке глав, основанная на заявлениях недовольных граждан. Возьмите любой район или город, поговорите с людьми и убедитесь, что жаловаться будут на любого главу администрации. Граждане недовольны тем, что было, что есть и что будет. И это абсолютно объективное мнение, которое основывается на напряженной социальной обстановке как в регионе, так и во всей стране. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Томске милиционер, избивший до смерти журналиста Константина Попова, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, рассказывает Мелани Бачин.
Преступление в томском медвытрезвителе произошло в ночь с 3 на 4 января 2010 года. По версии следствия, 26-летний милиционер Алексей Митаев издевался над журналистом Константином Поповым. При этом он был один, камера наблюдения в комнате, где находился Константин, по странному стечению обстоятельств не оказалось, а сослуживцы Митаева ничего не видели и не слышали. Милиционера задержали только спустя 10 дней, 15 января.
Никаких конфликтных ситуаций вот с доставлением в медвытрезвитель между Митаевым и потерпевшим не было. Все произошло буквально за считанные секунды. За считанные секунды, когда потерпевший находился в состоянии мягкой вязки.
Рассказал Андрей Гусев, замруководителя Следственного управления Следственного комитета прокуратуры по Томской области. 20 января 2010 года в больнице, не приходя в сознание, Константин Попов умер. В официальном заключении о смерти сказано, что первопричиной стали травмы, полученные в вытрезвителе. Следствие шло полгода и еще столько же судебный процесс. По обоюдному желанию сторон он был закрытым. Потому обстоятельства этого чудовищного преступления общественности останутся неизвестными. В ходе следствия сам Алексей Митаев свою вину признавал, но на суде от своих показаний отказался и настаивал на невиновности. Гособвинение просило для бывшего милиционера 14 лет тюрьмы. Суд учел смягчающие обстоятельства.
По совокупности преступлений придем частично отложение назначенных наказаний. Окончательно назначить Митаеву Алексею Анатольевичу наказание в виде 12 лет лишения свободы. С отбыванием наказания строительной колонии срокового режима, с лишением его права занимать должность в системе органов Российской Федерации сроком на 3 года.
Государственный обвинитель Сергей Пелевин с решением суда согласился.
Приговор в сторону обвинения в части квалификации действий виновного и в части назначенного наказания устраивает. Наказание судом назначено практически в том же размере, что и просил я в судебных прениях. Смягчающие обстоятельства по делу были, и их просил учесть я в своих прениях. Это явка с повинной. И, кроме того, в качестве смягчающих наказаний обстоятельств было учтено наличие у Митаева малолетних детей.
Приговор Митаеву признали справедливым и в Томском союзе журналистов. Председатель союза Алексей Севастьянов заявил, что у него нет никаких оснований не доверять следствию. Севастьянов выразил надежду, что в томской милиции больше не повторятся такие фашистские преступления, как убийство предпринимателя Игоря Вахненко, которого избили на допросе, а потом выбросили тело из окна четвертого этажа, и журналиста Константина Попова. Именно союз журналистов после гибели Кости настаивал на отставке руководства областного ОВД.
Цепочка вот этих страшных преступлений
которые творятся в стране, в системе Министерства внутренних дел, говорят о том, что вот эта существующая система, она себя изжила, она должна быть демонтирована.
Начальника УВД Виктора Гречмана своим приказом уволил президент. Сам Гречман после случившегося в отставку не собирался. Вдова Константина Попова, тоже журналист, член гильдии судебных репортеров России Вера Долженкова, назвала убийство Кости преступлением системы. Она не дает интервью на эту тему, исключение сделала лишь однажды для томской телекомпании ТВ-2. В этом интервью она заявила, что недовольна тем, как шло следствие. В частности, она сказала, цитирую: «Следствие шло из рук вон плохо. Когда нам с отцом Кости в очередной раз отказали в какой-то экспертизе, а нам много отказывали, я сказала следователю: неужели вы не хотите выяснить правду, что на самом деле произошло? Когда мы начали говорить о других версиях этого жуткого убийства, мы не говорим, что ваша версия неправильная, но давайте другие посмотрим. Мне господин следователь в присутствии адвоката, в присутствии отца Кости сказал, показывая рукой на портрет нашего гаранта Конституции: у меня дело на контроле самого, нам не до правды, нас сроки поджимают. После этого я была в шоке и поняла, что бьюсь головой об стену». Конец цитаты. Родственники Константина Попова не согласны с экспертизами, которые делали в Томске. Они не согласны и с тем, что прокуратура изначально основывалась лишь на одной версии и не рассматривала другие. Сейчас все экспертизы дела родственники Кости отправили в Москву. Они настаивают на продолжении расследования. Вопросов у близких Константина Попова остается много, но ответы им, скорее всего, придется искать самостоятельно. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во все времена находились молодые люди, которые пытались сделать жизнь вокруг них лучше. Именно такие юноши и девушки собрались недавно в Сочи. Об их планах рассказывает Геннадий Шляхов.
Они хотят изменить жизнь в своем вузе, в городе, в стране, а потому придумывают и воплощают в жизнь социальные проекты. 300 студентов-отличников, стипендиатов благотворительного фонда Владимира Потанина были приглашены в Сочи на занятия зимней школы. В течение 5 дней 60 студенческих команд из государственных вузов России совершенствовали свои волонтерские проекты, чтобы представить их для публичной защиты и получения гранта.
Для того, чтобы реализовать наш проект, мы провели в 5 школах города Воронежа соревнования среди учеников 5-6 классов по подвижному экрану.
Их никто не заставлял, они сами решили изменить жизнь вокруг себя. К примеру, студенты Воронежского государственного университета, ставшие в прошлом году обладателями гранта, возродили в родном городе интерес к подвижным дворовым играм. От детей и подростков теперь отбоя нет, рассказывает Сергей Леонидов, студент Воронежского государственного университета.
Важный результат – видеть улыбки детей, видеть то, что твои действия приносят кому-то радость, приносят кому-то пользу, слышать, что детям понравилось.
Студенты Московской сельхозакадемии помогли зубрам. Не только расчистили и облагородили 30 гектаров территории зубрового питомника в Приокско-террасном заповеднике, но и провели исследование территории с тем, чтобы подготовить ее под посев. «Мы не только помогли зубрам, но и многому научились», говорят студенты Московской сельхозакадемии Алина Гущина и Михаил Шайкин.
Самое интересное – это набирать людей, было волонтеров, участников, рассказывать им, чего мы действительно хотим, как мы хотим реализовать, как мы хотим очистить территорию и мотивировать их на реализацию.
И самое еще тоже приятное – то, что когда ты звонишь ребятам, и тут неизвестные тебе люди абсолютно, не толпа, но приличное количество, 25 человек, и сказали: «Да, мы приедем, мы с вами палатками, мы готовы помочь вам максимально».
Их интересы разнообразны, тематика проектов обширно. Студенты-петербуржцы разработали необычный туристический маршрут для подростков города под названием «Питер, которого мы не знаем». Воронежцы после летних пожаров хотят восстановить сгоревший лесной массив, заложив новую сосновую рощу. О правах и обязанностях гражданина старшеклассникам отдаленных районов Карелии готовы рассказывать студенты из Петрозаводска, говорит Эдуард Хохлов.
Сам я социолог, моя научная тема – это подростки. Для меня это уникальный опыт работы с подростками. 7-9 класс – это, опять же, какая-то практика. Базисом для дальнейшего образования будет неплохим.
И вы отлично понимаете.
В расписании зимней школы не было времени на отдых. С утра лекции преподавателей на выбор, к примеру, о развитии расового вопроса в США, о том, как осилил Новгород тяжкое ордынское иго, или о превратностях любви в современной немецкой литературе. После обеда мастер-классы, где вместе со специально приглашенными тренерами команды обсуждают и улучшают свои проекты. Ближе к вечеру участников школы ждала игра, нацеленная на проверку жизнеспособности предлагаемых инициатив, умение донести идею до общества и получить общественную поддержку. После ужина – ток-шоу с участием ученых, журналистов и общественных деятелей или посиделки с тренером. За 5 дней зимней школы студенты успевают узнать то, о чем не всегда рассказывают на лекциях в вузах. Подготовка и реализация собственных проектов дает стипендиатам необходимые современному профессионалу управленческие навыки, опыт работы в команде. Рассказывает Лариса Яровая из Московской финансовой академии при правительстве России.
Мы уже знаем, с чего начинать, как правильно ставить цели, задачи, как их непосредственно реализовать. Это очень важно и поможет не только в сфере социальных проектов, но и в будущем, в бизнесе, в жизни и в практике.
Стипендиальная программа, а это 3 500 рублей в месяц в течение года, заключается не только в том, что она стимулирует студентов к отличной учебе. Она также вместе с занятиями в зимней школе дает возможность проверить собственные силы в реальной конкурентной среде. Говорит Наталья Самойленко, заместитель генерального директора благотворительного фонда Владимира Потанина.
Нам хочется, чтобы, с одной стороны, они могли общаться друг с другом, чтобы они продвигали свои проекты, но при этом мы хотим, чтобы они имели возможность поговорить с людьми, которые делают дело в течение многих лет. И нам хочется, чтобы мы обсуждали на школе и животрепещущие вопросы, которые волнуют общество в целом.
Публичная защита проектов, которую оценивало компетентное жюри из числа тренеров, преподавателей и приглашенных экспертов, определила 17 волонтерских проектов, которые получат финансовую поддержку. Но это вовсе не значит, что все остальные проекты будут забыты. Практика показывает, что даже не получив грант, многие студенческие команды, прошедшие через зимнюю школу, все равно реализуют задуманный проект. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях журналист, активист ополчения имени Михаила Евдокимова Константин Ганов. Вопросы задает наш алтайский корреспондент Олег Купчинский.
Через 5 лет после гибели артиста и губернатора Михаила Евдокимова на Алтае создается народное ополчение, посвященное его памяти. Инициатором его создания стала независимая общественная палата Алтайского края. Об этой новой форме гражданской активности размышляет член этой палаты, журналист Константин Ганов.
Идея возникла, когда зашла речь о объединении представителей всех 3 оппозиционных парламентских партий под крышей независимой общественной палаты, чтобы, значит, побольше напугать действующую власть и показать нашу силу, а сила у людей есть. У Сташко, это один из соучредителей независимой общественной палаты, давно он вынашивал эту идею использовать народное ополчение памяти погибшего губернатора Михаила Евдокимова. Все мы знаем, что это был народный губернатор, которого избрали не благодаря, а вопреки. Таким образом, вот эта вот идея нашла свое воплощение. Что она будет делать? Будем проводить сетевые акции протеста одновременно в нескольких населенных пунктах Алтайского края, страны.
Константин, о создании народного ополчения заявили как общественники, так и политики, представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». На какой платформе удалось объединить этих политических конкурентов?
Заявления и акции всех этих 3 партий носят характер против «Единой России». Не использовать это было бы глупо. Задача здесь, чтобы «Единая Россия» не имела здесь большинства, не имела возможности единолично принимать какие-то законопроекты. Потому что сейчас что происходит? КПРФ предлагает 2 социальных законопроекта. Об ограничении тарифов ЖКХ 10% от доходов семьи, чтобы все остальное доплачивал бюджет краевой. И о снижении ставки транспортного налога. Похожие законопроекты уже в этом году предлагала «Справедливая Россия». «Единая Россия» все отметает и поступает по-своему, как будто остальных не существует. КПРФ предложила школьникам увеличить расходы дотации на питание с 2,5 рублей в день до 5 рублей в день. «Единая Россия» это отвергла.
Понятно, что вы будете действовать в рамках закона, но и все-таки название «Народное ополчение» кого-то может испугать.
Это одна из основных задач. Такого названия напугать. Напугать и заинтересовать.
В прошлом году КПРФ стала организатором голодовки рабочих Рубцовского тракторного завода. Получается, что только такими громкими акциями можно влиять на власть.
У вас лежит газета «Правда Алтайского края».
Да.
Вот обратите внимание на первую страницу. Сергей Иванович Юрченко. Фотография с голодовки, которая выстрелила на всю страну, благодаря которой тысячам людей вернули долги по зарплате на более чем 170 миллионов рублей. Работали наши юристы достаточно активно. Юрченко, он сам в этом деле очень хорошо разбирается, для того, чтобы исключить возможность сорвать эту акцию со стороны милиции.
А вы помните, как на одной из акций была запланирована поездка рубцовчан в Барнаул, и якобы была подложена бомба именно в те автобусы, на которых собирались рубцовчане приехать в Барнаул.
На митинг протеста.
На митинг протеста, да. В этот раз все эти моменты были предусмотрены. Заранее было милиции заявлено, что на том месте, где планируется провести акцию, хотят заложить бомбу нехорошие люди. В итоге там милиция охраняла, чтобы бомбу сама милиция же и не подложила. Мы заранее знаем, какие вещи они будут предпринимать. В итоге никакой бомбы подложено не было. И самое интересное, Александр Богданович Карлин, наш любимый, уважаемый губернатор, который в этот момент находился во Франш-Конте, по нашим данным, был звонок из администрации президента, от кого, не знаю, для того, чтобы, опять же, наш любимый, уважаемый Александр Богданович Карлин очень быстро приехал из отдыха, ну или с командировки во Франш-Конте, где там презентовали высокотехнологичные платья из бересты, приехал в Москву и начал оперативно решать вопрос по выплате заработной платы. В итоге, вам известно, что вопрос был решен. Они, конечно, потом говорили, что и без этой акции бы все решили, но все мы понимаем, что это не так. Единственное, чего сейчас боится власть, это массового выступления граждан.
На вопросы нашего корреспондента Олега Купчинского отвечал алтайский журналист Константин Ганов. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает программу музыкальный репортаж из Астрахани. Рассказывает Галина Маркина.
Я переиграла где-то на 5 итальянских инструментах разных, и вот сейчас я считаю, что это наилучший вариант, инструмент, который наиболее мне подходит, и у меня с ним общий язык.
Уже около 3 лет вместе с лауреатом международных конкурсов Юлией Игониной гастролирует и радует слушателей уникальный инструмент – скрипка итальянского происхождения 1700 года рождения. Не каждый день астраханцам удается услышать таких исполнителей, как Юлия Игонина, и послушать столь уникальный инструмент, чье благородное звучание оценили не только профессионалы, говорит Галина Волкова.
Хороший инструмент, это слышно сразу.
Нужно сказать, что Астраханская государственная филармония постоянно делает такие, можно сказать, подарки поклонникам академической музыки, приглашая выступить в концертном зале самых разных исполнителей, причем не только российских, но и зарубежных. И если кто-то думает, что цена на билеты неприступная, то сильно ошибается. Чаще всего она не превышает и 250 рублей. Свободно проходят на концерты студенты музыкальных училищ и консерватории, стараются скоротать вечер в филармонии, забывая о домашних делах и телесериалах, люди старшего поколения. Концертное исполнение всегда предвосхитит рассказ заслуженной артистки России Надежды Дорофеевой об эпохе, стиле, композиторе и произведении, которое должно прозвучать. Это настраивает на прослушивание. Так было и в этот раз, когда скрипачка Юлия Игонина вместе с камерным оркестром готовились исполнить юношеский концерт Феликса Мендельсона.
Он решил написать концерт в классической форме. Первая часть – соревнования, вторая – это размышления, и третья – игра. Три части, которые исполняются и слушаются без перерыва. Ведь главное здесь не сама музыка, главное – ощущение перехода от части к части. И он пишет свой знаменитый юношеский концерт.
Удивительная музыка. Солистка, первая скрипка нового русского квартета Юлия Игонина с первых минут появления на сцене буквально охватила весь зал своей энергетикой, приковала к себе все внимание. Только глядя на скрипачку и совершенно не имея под руками нотного текста, профессионалы могли, образно говоря, прочитать каждую ноту и каждый штрих. О своих впечатлениях рассказывает кандидат педагогических наук, руководитель ансамбля «Волшебные флейты» Валентин Аверочкин.
Фантастика, потому что такого уровня исполнения и проникновения в глубину музыки, конечно, редчайший случай, когда можно услышать, хотя Астрахань богата сама музыкантами великолепными, но такое исполнение, конечно, потрясает и глубиной чувства, и техникой исполнения, и ансамблем с артистами оркестра нашего. И Мендельсон, юный Мендельсон, меня потряс просто. Юлия Игонина – это представитель молодого поколения, талантливый, который впереди огромное будущее. Я в этом абсолютно убежден.
Ну а если говорить о предпочтениях астраханцев, то все же они на стороне джаза. И совсем уж сложно идет слушатель на современную музыку. Даже несмотря на то, что на протяжении нескольких лет в Астрахани проводится фестиваль современной музыки, говорит Юлия Игонина.
Если бы я, наверное, привезла сочинение какого-нибудь авангардного нашего современника, может быть, Бублика, не пришла бы на концерт, прошла бы мимо афиши и сказала: «Ай, не пойдем, это что-то неизвестное». Конечно, в Европе больше шансов исполнить современную музыку, современную, неизвестную. Там есть специальные фестивали, и публика, видимо, воспитана, чтобы слушать такую музыку. Но, как мне кажется, вот в последнее время в России тоже есть такая тенденция, особенно в некоторых городах, и в Москве в том числе, исполнять современных российских композиторов. Это большой плюс.
Музыканты признаются, что современная музыка трудно воспринимается нашим слушателям, ведь она заставляет думать. Публика не может угадать ее последующей гармонии и настроения. Форму современного произведения часто сложно ощутить, а потому эта музыка не дает расслабиться, уйти от реальности, на время покинуть повседневную жизнь. А ведь люди идут чаще всего на концерт не за новизной, а за тем, что им так не хватает – света, гармонии, радости. Для «Радио Свобода» Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».